1000 лет назад в Бухаре жил гениальный человек по имени Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина. Это длинное имя кажется странным, как и многие восточные имена того времени, хотя на самом деле все в этих именах просто. Немного позже станет ясен смысл его имени. Кто он, ибн Сина? Врачи говорят, что он великий врач. Нет, он известный астроном, математик, скажут математики. И больше поэт, писатель, скажут литераторы. Он ведь теоретик геологии, скажут геологи. И теоретик музыки, добавят музыканты. И философ, скажут философы. И все они будут правы. Кто же он, вечный скиталец? То главный министр, визир, то брошенный в заключении, в замок? Почему через 100 с небольшим лет после его смерти по приказу религиозных фанатиков в Багдаде на главной площади горят философские книги Ибн Сины, а еще через несколько сотен лет в Европе после изобретения печатного станка сразу после Библии печатают огромные 5 томов канона врачебной науки? И автор их – Ибн Сина. Авиценна – так в Европе произносят его имя. Мусульманские библиотеки бережно сохраняют его книги, и редким людям разрешено прикасаться к ним. О многих книгах мы знаем лишь понаслышке. Переписчики старательно переписывали книги Ибн Сины. На печатных станках множили их в разных странах Европы, переводили на различные языки. В Средней Азии рассказывают и поют о нем легенды. По призыву Всемирного Совета Мира все люди на Земле праздновали 1000-летие со дня его рождения. Кто же он, этот человек, Ибн Сина? Чтобы узнать, кто же этот человек, вам, уважаемые слушатели, придется найти книгу «Великий врачеватель» Валерия Воскобойникова и прочитать дальше ее. Она не такая большая. Выходила она в замечательной серии, издаваемой в советское время. «Пионер значит первый». Про лидеров, про пионеров, первооткрывателей в различных областях науки, культуры, политики. И вот надо добавить, конечно, что эта книга была напечатана в 1972 году, и тысячи лет со дня рождения Ибн Сины исполнялось в 1980 году. То есть сейчас надо добавить еще по меньшей мере 50 лет к его дате рождения. Ну, вы, наверное, догадались, что сегодня у нас пойдет речь о медицине, о тех школьниках, которые мечтают стать медиками. А в гостях у нас сегодня каждый наш подкаст «Читаем и рассуждаем», на волнах которого вы находитесь, проходит с каким-то примечательным, замечательным, профессиональным и знающим гостем. Вот сегодня у нас в гостях Альбина Абдалла, куратор школьной редакции медиацентра Департамента образования и науки города Москвы и студентка Российского государственного гуманитарного университета по специальности «Реклама и связи с общественностью».
Очень рада всех приветствовать.
Да, приветствую тоже тебя, Альбина, приветствую наших слушателей, которые еженедельно на портале Московского образования «Школа Москва» слушают наши, надеюсь, еженедельно слушают наши подкасты. И ты знаешь, я хочу сказать, забегая немножко вперед, что с 1 сентября во всех московских школах у школьников предпрофклассов появится замечательная возможность, в том числе у тех школьников, которые обучаются в медицинских классах, а таких, по меньшей мере, в Москве около 7 тысяч, 136 школ участвуют в программе «Медкласс».
Угу.
Да, и появится у них такая возможность не только углубленно изучать предметы, связанные с их будущей профессией, которую они выбирают теперь уже в достаточно юном возрасте. Я, конечно, вспоминаю свою учебу. Если бы у нас была такая возможность, мы, наверное, были бы более счастливыми такими школьниками, хотя на нашу долю выпало тоже немало счастливых моментов. Но теперь, кроме вот этого углубленного изучения отдельных предметов в профессиональной подготовке, московские школьники получат возможность еще и, ну, можно сказать, стажироваться под началом лидеров индустрии, медицинской специальности. Партнерами московского образования является Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова, различные организации здравоохранения, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. То есть делать какие-то работы, участвовать в каких-то проектах под руководством уже таких маститых специалистов, врачей, профессоров из этих вот вузов, из других организаций здравоохранения московского, они смогут, конечно, участвовать в различных симпозиумах, конференциях, которые проводят эти системы, эти образовательные системы и медицинские учреждения. И у нас тоже, конечно, была возможность в свое время участвовать в олимпиадах, в каких-то викторинах. Ну, ты знаешь, вот я мечтал стать биологом, и если бы, конечно, у нас были предпрофклассы в то время, я думаю, что путь к этой профессии был бы гораздо более простым у меня, потому что у меня он был сложный. Но сегодня мы говорим о медицинском направлении. Вот Валерий Воскобойников, кстати, отрывок из книги, которую я прочел, известный наш писатель детский, и вот отличился в такой вот публицистическом таком направлении, написав вот эту книгу в серии «Пионер, значит, первый». Выходила в издательстве «Молодая гвардия». Мы обязательно в примечаниях к подкасту дадим все имена авторов и все названия книг, которые будем сегодня с тобой читать.
Да, на самом деле, я соглашусь, что удивительно, что сейчас в школах есть такие возможности не только вот рука об руку идти со специалистами, которые являются, правда, гуру в том, в чем ты хочешь развиваться, но и, в принципе, отработать на практике то, чем ты хочешь в будущем заниматься. То есть это возможность вообще попробовать себя и понять, твое это дело или не твое, потому что, ну, как мне кажется, единственный верный путь — понять, туда ты идешь или не туда, это вот реально сейчас в моменте, пока ты полностью туда не погрузился, попробовать это сделать и посмотреть, да, лежит душа туда или нет. И вот именно такая возможность сейчас реально есть у ребят. Я сама тоже недавняя выпускница, и правда скажу, что это очень-очень такая классная опция.
Да, они могут посещать экскурсии в эти предприятия.
В поликлинике в том числе,
да,
сейчас
и профессиональные, в работающие. А еще они могут примерить на себя роль студентов на таких предпрофканикулах. Тоже новое такое.
Кстати, об этом я еще не слышала, да? Вот, потому что я вчерашняя школа.
Слушай, ты знаешь, многие родители, к сожалению, тоже не знают вот всех этих возможностей, которые сейчас дает московское образование. Для этого надо чаще посещать портал «Школа Москва», не только слушать наши подкасты на нем, но и, так сказать, углубленно его изучать, лазить по разным разделам, потому что там масса интересного, масса полезного. И для вот того, чтобы, ну, школьники, понятно, у них своя, так сказать, история, родители должны очень помогать в этом и тоже рука об руку со школьниками изучать портал и подсказывать им, помогать наряду с учителями. Потому что учителя в школе, родители дома, и это должно прям вот быть в спайке в таком.
Да, на самом деле сейчас очень много всего, что восхищает и самих родителей, потому что вот даже на своем примере могу рассказать. У меня многодетная семья, поэтому есть еще ребята, которые младше меня, которые еще в школе учатся. И вот мама недавно посещала день открытых дверей в нашей новой школе в районе Некрасовка. И она просто осталась под таким впечатлением от того, какое там новейшее оборудование для того, чтобы ребята в своих предпрофах уже что-то делали там на каких-то станках, если это инженерный класс, на каком-то медицинском оборудовании, если это, опять же, медкласс. И, ну, правда, сейчас нужно быть в курсе того, что происходит, потому что очень-очень много проектов, в которые можно погружаться и которые, правда, помогут как-то реализовать свой потенциал.
И надо просто делать это, участвовать в этом, да, знать это.
Не упускать, потому что...
Не упускать эту возможность, правда, да. А скажи, пожалуйста, ты была в медиаклассе?
Нет, я училась не в медиа.
Ну, то есть я почему хотел сказать, что вот ты в медиаклассе училась и пошла в пиар и рекламу. Но нет никакой беды, если как раз-таки для этого это все и делается. Если школьник почувствовал, что не тем занимается, не лежит душа к этому, он может сменить предпрофкласс. Или если он уже заканчивает, ну, просто пойти в другую... поступать в другой вуз. И понятно, что это возникают какие-то сложности с этим, но это гораздо проще, чем гораздо полезнее, чем если он пойдет по пути, который куда не будет лежать душа.
Да, и потом всю жизнь посвятит этому. Да, действительно. Я согласна. Еще знаете, кстати, сейчас, мне кажется, тоже очень неплохая возможность вот, понять, твое это направление или нет, если мы говорим про ребят, которые выбрали медицинский класс, это попробовать себя в медицинском волонтерстве. Потому что, ну, я почему об этом рассказываю, я сама волонтер, и, в принципе, вот всю свою школьную жизнь и до сих пор провела в волонтерстве, и знаю о таком направлении, как медицинское волонтерство. И вот это как раз-таки возможность для ребят получить какие-то новые навыки, которые им пригодятся в будущем, и при всем при этом, правда, помочь кому-то, правда, ну, стать тем человеком, который делает что-то на благо обществу, вот, поэтому, мне кажется, это такая двусторонняя история, и обе эти стороны очень-очень полезные как для самого человека, так и для общества.
Оказать реальную помощь конкретным людям. Вот это очень важно.
Да.
Я хочу прочитать отрывочек из следующей книги, которую я принес. Она очень интересно называется. Я, когда готовился к нашему подкасту, никогда не знал про эту книгу. Набрал просто в поисковиках разные словосочетания с темой «врач», «медицина» и набрал «доктор». И мне выпадает книга Олега Сидельникова. Я слышал это имя, но поскольку он не московский писатель, в наших издательствах немного его книг выходило. И вот книга, которую я держу в руках, она вышла в издательстве вообще ташкентском. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Ташкент, 1975 год. Называется она «Доктор Толик». В одно слово. Потрясающе вообще. И оказалось, я начал исследовать этот вопрос, оказалось, что это целая трилогия. Первая книга называлась «Трое у пулемета», вторая книга «Гаудеамус», и вот книга третья «Доктор Толик», завершающая трилогию, под заголовок у нее материалы, собранные литератором Юрием Стрельцовым об удивительном человеке Толике Ёлкине, профессоре, роман. Здесь и про войну, естественно, «Трое у пулемета» мы понимаем, и посвящено вот такой важной и нужной профессии врача, а начинается эта книга так. Ему перевалило уже за 40, но, как и в студенческие годы, все звали его Толиком. И не только мы, его друзья, даже и санитарки хирургической клиники заглазно называли своего кумира доктор Толиком. И пациенты, которых этот чудаковатый парень, именно парень, буквально вытаскивал за шиворот с того света, и коллеги, все звали его Толиком, разумеется, в неформальной обстановке. Ассистенты знаменитого хирурга улыбались под своими масками и респираторами, слушая иной раз причитание какой-нибудь слабонервной пациентки. «Ой, доктор Толик! Ой, миленький! Не надо, чтобы больно!» Он же лишь хмыкал в ответ и делал свое дело. Вообще же, речь его была какая-то мальчишеская, несолидная, и внешне он выглядел совершенно легкомысленно. Веселые глаза, светло-голубые с прищуром, волосы цвета яичного желтка, волнистые, длинные, а спереди несерьезная челка, и еще баки на бледных щеках. Баки, о коих сам доктор Толик говорил, что они придают ему сходство с молодым орангутангом. Одевался этот хирург эксцентрично. Потрепанные джинсы, полуботинки с плетеным бортиком поверху носков, рубашечка цветочками и замшевый пиджак сизого с переливами оттенка и двумя разрезами по бокам. Ёлкин за модой не следил. Мода за ним следила. Вот такое потрясающее начало. Слушай, 75-й год прошлого века. О джинсах только мечтали многие. А здесь вот это в очередной раз говорит о парадоксах нашей той советской жизни. Как бы у всех все было, но такое ощущение, что было какое-то вот отсутствие товаров, и люди стояли в огромных очередях. Да, это было, но это было не главное. Главное было та духовная пища, которой питались люди, и из которой произрастали вот такие замечательные книги. Я вот недавно ее получил по почте, заказал по интернету. Старая книга, потертая. Но я с удовольствием буду ее дальше читать, пока вот только начало для затравки, чтобы наши слушатели тоже захотели найти книгу Олега Сидельникова и ее прочесть.
Конечно, образ уже интригует. Такой,
да,
интересный.
Так, ты представляешь, в самый разгар советского, так сказать, вот советской эпохи, вот такое описание. И она выходит, эта книга, ее могли читать советские читатели. Потрясающе. А что ты сегодня принесла? Что ты нам почитаешь?
Я сегодня принесла книгу о фантастических женщинах, которые изменили этот мир. И так как у нас сегодня тема медицины, я, конечно же, зачитаю рассказ о женщине, которая меня тоже саму впечатляет очень, потому что мне на самом деле вот, казались всегда медицинские науки, то есть биология, химия, очень сложными. И меня на самом деле всегда очень восхищают люди, которые доучиваются до конца на медиков, начнем с этого, и которые в целом осиливают такой объем, потому что это невероятный объем информации, и вообще сами по себе науки очень сложные. А еще и сделать из них какие-то значимые открытия, так это вообще, не знаю, что-то такое невероятное для меня. Вот. А поэтому хочу сегодня зачитать историю Марии Кюри. Мария Кюри. Вопросы, вопросы. У Марии было так много вопросов про естественные науки. Она родилась в Париже, в бедной семье, скопила денег, добилась возможности учиться в университете и посвятила свою жизнь поиску ответов, благодаря которым люди научились лечить серьезные болезни. Именно в Париже Мария заинтересовалась недавним невероятным открытием – рентгеновским излучением.
Картинки тоже замечательные, я вижу.
Да, книжка такая очень интересная, она наполнена различными картинками, которые позволяют как-то визуализировать все. Вот, такие книжки я очень люблю, на самом деле. И тут такое отступление небольшое. Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Как неудивительно. Это невидимые лучи, способные проходить сквозь плотные предметы, например, сквозь наши тела, и позволяющие заглянуть внутрь. Рентгеновское излучение является одной из разновидностей радиации. Потрясающе. Интересно, существуют ли природные материалы, излучающие радиацию? Говорила Мария Кюри. Именно это ее, наверное, и сподвигло на то, что она начала исследовать эту область. Исследования, которыми занималась Мария, не всегда были чем-то страшно увлекательным. Когда все шипит, дымится и взрывается, иногда приходилось подолгу наблюдать и терпеливо ждать, пока не произойдет что-то удивительное. Вот это да! Я открыла два новых элемента — полоний и радий. Оба светятся и излучают странную невидимую радиацию. Они радиоактивны. Интересно, можно ли их использовать где-то? Это как бы со слов Марии Кюри. Элементы — это металлы, минералы, жидкости и газы, из которых состоит мир вокруг нас. Открыть новый элемент — это очень-очень большое событие. Мария называла излучающие радиацию вещества радиоактивными. Именно Мария Кюри впервые использовала этот термин.
Слушай, я не знал вот этого, например. Очень классная книга, и маленьким детям она будет интересна, потому что здесь такие мультяшные картинки, но они не совсем детские, я бы сказал, да?
Да.
То есть и взрослому эту книгу интересно читать. И я вот сейчас пришел к такой мысли, что такие книги делаются для того, чтобы родители хотели читать их своим детям. Потрясно вообще, да?
Кстати, интересная мысль. Ну, вот и я сама тоже так ей заинтересовалась, потому что на самом деле интересно разглядывать вот эти картинки, интересно проглядывать там где-то путь путешественников. Ну, тут просто разные рассказы. И тут вот есть даже про каких-то путешественников, где нарисована карта с их...
Маршрутом.
Да, маршрутом.
Ты когда сказала «фантастические женщины», я подумал, что это какие-то фантастические существа, но это действительно фантастические женщины, потому что Марии Кюри я знаю тоже со школы. Мы проходили это, и вот то, что вот она открыла рентгеновские лучи, вернее, не она открыла, она исследовала и открыла эти элементы, а открыл, конечно же, рентген, в честь которого они и названы. Слушай, ну вообще, я все равно не могу понять, как это вот он открыл. Что он, как он к этому пришел, как он... Это, представляешь, что надо, какую иметь голову естествоиспытателя, чтобы ставить какие-то опыты, которые позволяют тебе прийти к каким-то новым выводам и совершить какой-то прорыв и какое-то открытие.
Да, да, мне тоже это очень впечатляет. Это, правда, невероятно, особенно в те времена, когда там особо не было такого крутого оборудования, которое есть сейчас у нас, и ну, не было таких возможностей.
И не было того багажа знаний, которым мы сейчас обладаем, всех предыдущих поколений. То есть каждое поколение, оно что-то привносит сюда и следующим исследователям. С одной стороны, сложнее, потому что уже многое открыто. С другой стороны, им есть куда двигаться.
Всегда есть что открывать, да.
Да. А еще про кого ты хотела бы из этой книги рассказать?
Еще одна удивительная история из моей книжки про миссис Сикл. В 1854 году Мэри решила покинуть родную Ямайку и отправиться в Англию. Она хотела присоединиться к группе медсестер, которые собирались на помощь солдатам, раненым в Крымской войне. Мэри, работавшая медсестрой в госпитале, которым руководила ее мать, очень хотела помочь британским войскам. Но ей отказали.
Почему?
Потому что, по словам остальных, медсестра шотландско-ямайского происхождения не в достаточной мере разбирается в настоящей медицине. Вот такая у нее...
Нелегкий путь.
Да, такой нелегкий путь в связи с происхождением. Мэри все же добралась до далекого, страшного, истерзанного войной Крыма и открыла там свой собственный госпиталь. Правда, сама она назвала его отелем. Он назывался «Британский отель». И тут как бы с ее слов вырезка: «Добро пожаловать, мне не важно, англичанин вы или русский, раненый – это раненый».
То есть она на нашей территории как бы, получается,
да,
открыла? Из-за того, что ее англичане не взяли? Хочется сказать неприлично, в общем, про англичан. Потеряли такую возможность. Но вот эта миссия врача, да, независимо от того, кто перед ней на операционном столе или на приеме, миссия врача – лечить, а не разбираться вот в политических хитросплетениях.
Да, действительно. И вот мне кажется, это подчеркивает такое важное качество истинного доктора, как мы с вами уже говорили, потому что доктор – это именно тот, кто борется за ту миссию, которая у него есть.
Очень интересная книжка, обязательно тоже ее порекомендуем.
Я еще на самом деле хотела бы рассказать про одну женщину, которую тоже считаю фантастической. Ее нет в этой книге, но очень хочу о ней рассказать, потому что вот она тоже связана с медициной и связана с благотворительностью, тоже такой очень близкой мне темой. Это Елизавета Глинка. Она основала фонд «Справедливая помощь», и, в принципе, она всю свою жизнь помогала... Ну, начнем с того, что она была медиком по образованию, и она была именно доктором по призванию, что я считаю очень-очень важным в профессии медиков, потому что, ну, важно, чтобы ты, правда, горел тем, что делаешь, понимал, ради чего ты это делаешь. То есть, что твоя основная цель — это... помочь человеку, помочь ему справиться с его проблемой. И вот Елизавета Глинка прямо идеальный пример этого, как мне кажется. Она помогала людям, нуждающимся, всегда, чем могла. То есть это была какая-то медицинская помощь, и вот через какое-то время она основала фонд «Справедливая помощь», который как раз-таки... занимается тем, что предоставляет какую-то поддержку тем людям, которые находятся в каких-то сложных жизненных ситуациях, которые...
не имеют возможности получить какую-то поддержку родных и близких.
Да, либо которые страдают от смертельных заболеваний. Ну, в общем, она делала все возможное, чтобы просто проносить вот эту вот мысль, что она... доктор Лиза, как ее, кстати, тоже называли, она именно вот с этим именем вошла в историю, я бы даже так сказала, она несла мысль того, что врач — это тот человек, который помогает, у которого основная цель — помочь человеку справиться.
Слушай, вот в очередной раз на наших подкастах происходят такие удивительные совпадения, потому что, ну, кто сейчас говорит «доктор»? Вот... ты вспомнила доктор Лиза. Действительно, ты когда сказала Елизавета Глинка, у меня сразу всплывает вот этот доктор Лиза.
Mm-hmm.
А книга, которую я нашел, называется «Доктор Толик». Ну, это же ну, какое-то удивительное совпадение. Хотя понятно, что мы говорим о медицине, и слово «доктор» здесь привязано, да. Но вот так, чтобы так мило, так душевно, это... ну, как бы какая-то связь между этими людьми, наверное, тоже существует. Хотя один из них, ну, наверняка на каком-то реальном персонаже был написан этот материал. Но в любом случае один из них какой-то выдуманный персонаж, а другая совершенно реальная женщина, безвременно ушедшая, к сожалению.
Да, мне кажется, кстати, их как раз то и объединяет, что, наверное, доктором называют человека, который доктор по призванию. То есть врач — это... больше про профессию, а доктор — это, правда, тот, кто горит тем, что делает.
Я часто сталкиваюсь, когда вот в поликлиниках или в больницах я слышу, когда больные говорят «доктор». То есть «доктор», а я там… Это, знаешь, так вот тоже очень мило, и это такое доверие в этом слове. Вот оно не зря начинается тоже со слога «до». Доверие к доктору. Вот вообще очень классно. А ты знаешь, вот учеба в школе и предпрофклассы, и вот вся вот эта подготовка, она помогает профессию выбрать ребенку. Но книги тоже помогают. Надо читать книги. И вот еще одна книга, которую мне, кстати, рекомендовали. Я ее в своем детстве пропустил. Хотя она тоже 1975 года, но почему-то я ее никогда не видел в своем детстве. Написал ее автор Шингарев. Она называется «Необыкновенный консилиум». И подзаголовок здесь тоже есть — «Рассказы о профессии врача». Ее у меня попросили найти молодые родители, которые хотели, чтобы их ребенок стал врачом. Вот, еще ребенок там совсем дошкольного, по-моему, возраста. Вот они попросили найти эту книгу, чтобы он ее прочел, или они ему прочли еще. Вот. И таким образом я узнал про эту книгу. И вот, ну, наверное, завершить наш подкаст. Вот хочу как раз отрывком из этой книги. Если «Доктор Толик» я читал начало, то из книги «Необыкновенный консилиум» как раз вот финальная глава, которая звучит таким образом. Мы прощаемся, дорогой читатель, и хотя я тебя никогда не видел и не знаю, в сущности, кто ты такой, я тебя отлично представляю. Закрываю глаза и вижу, как ты сидишь и перелистываешь мою книжку. Я не знаю, мальчик ты или девочка, но, конечно, мне легче вообразить тебя таким, каким когда-то был я сам, еще бы. Ты тот самый, будем откровенны, растяпа и неудачник, который мне так хорошо знаком. Тот, о котором вечно идет разговор на педагогическом совете, которого обсуждают на школьных собраниях, которого дома ругает бабушка. Все у тебя вечно не ладится, тетрадки не на месте, форма измята. Если уронишь бутерброд, он непременно шлепнется маслом на пол. Если с потолка посыплется штукатурка, так уж обязательно на тебя. Одним словом, всегда как-то так получается, что тебе дико и чудовищно не везет. Но зато у тебя потрясающая коллекция марок. Я знаю, у тебя есть Испания без зубцов с кораблями Колумба. Такой марки нет даже в коллекции бельгийского короля. Когда-нибудь, если встретимся, потолкуем об этом поподробнее. А вот кем ты хочешь стать, я не знаю. Я прощаюсь с тобой, читатель, если книжка пришлась тебе по душе, спасибо. Может быть, и тебе когда-нибудь придет в голову мысль заняться медициной. Но если ты в самом деле мечтаешь об этом, если у тебя созревает такое решение, что ж, старик, я рад за тебя, и позволь в таком случае дать тебе несколько наставлений. В книжках все происходит быстро. В книге или в кино врач подходит к умирающему больному с таким видом, как будто он волшебник изумрудного города. Что-то там поколдует, и дело сделано. И кажется, что вот сейчас больной спрыгнет со стола, уже здоровый, и кинется на шею своему спасителю. В жизни так не бывает, потому что самая блестящая операция еще не решает дело. Впереди долгие, медленные дни, борьба с послеоперационными осложнениями, упорное выхаживание больного. Да и не всем же, в конце концов, делают операции. В любой больнице гораздо больше лежит больных, которые лечатся лекарствами, чем тех, которых оперируют хирурги. Хирургическую операцию можно сравнить с лихой атакой, с танковым наступлением на врага, с прорывом фронта. Лекарственное лечение напоминает осаду крепости или позиционную войну. Тут иногда может не хватить выдержки, охватывает отчаяние. Больной завяз и не с места, ушел в болезнь, как выражаются доктора. Не умер, но и не выздоравливает. Все это надо уметь пережить, скрыть в себе, не подать виду. Снова и снова надо вселять в больного волю к выздоровлению, навязать ему свою волю, вместе с ним вытягивать воз, и каждый день нужно уметь находить для больных в своем сердце новые слова. Наша работа однообразна, вокруг беспомощные люди, все те же жалобы, одни и те же вопросы. Сколько раз на дню приходится повторять одно и то же. Но с каждым больным нужно уметь разговаривать так, словно то, что ты собираешься ему сообщить, ты говоришь впервые в жизни. С каждым нужно беседовать так, как будто он твой единственный и самый главный пациент. Итак, если говорить кратко, медицина требует терпения. Ты знаешь, вот даже вот в этом послесловии как бы столько всего, и конкретные советы, и такая профориентация, и юмор. Ну, куда в нашей жизни без юмора? Ты знаешь, кстати, что говорят, что самые большие юмористы – это врачи?
Нет, не слышала.
Не слышала? Ну, не зря же столько анекдотов про хирургов особенно. И... Ну, потому что, когда ты большой профессионал, чтобы тебя вот это вот не поглотило... Работа. Нужно уметь все время, ну, как менять обстановку, говорят, да, ну, Врач, он все время, видишь, тут все время он в деле, он все время с больным, он все это пропускает через себя. Поэтому без здоровой доли юмора, без даже такого здорового цинизма невозможно в этой профессии. То есть с больным ты трогателен, с больным ты внимателен, а с болезнью ты циничен, потому что ты должен ее победить. И вот в этом такая вот такой стержень.
Действительно, да, мне кажется, что это вот прям отдельная причина, за которую мы должны выражать огромную благодарность врачам, потому что на самом деле они же еще пропускают, как вы сказали, все это через себя, и им нужно переживать это своими эмоциями. И вот помимо всего того сложного пути, который они проходят, чтобы отучиться на врача, в принципе, их труд тоже нелегок. Но, тем не менее, он очень важен, очень полезен, и я, правда, восхищаюсь врачами.
Ну что, пожелаем нашим школьникам, которые избрали этот путь, успешно закончить школу, отучившись в медклассах, а тем, кто выбрал другую специальность, ну, мне кажется, что все сталкиваются рано или поздно с врачами, хотя желательно поменьше с ними сталкиваться, но... Пусть все наши дети, которые сейчас нас слушают, вот пусть для них послушают вот этот вот пример из жизни врачей, из профессии медика, пусть послужит для них какой-то путеводной звездой, чтобы в их профессиях, которые они выбирают, тоже им сопутствовала удача, и чтобы они ориентировались на таких знаменитых гуру, как ты сказала, и профессионалов, о которых сегодня мы говорили в нашем подкасте, посвященном профессии медика.
Да, и пусть это станет еще одной причиной выражать благодарность тем, всем, кто трудится.
Спасибо. Спасибо, Альбина. Напоминаю, сегодня с нами была Альбина Абдала, куратор школьной редакции медиацентра Департамента образования и науки города Москвы, а также студентка РГГУ. Спасибо, Альбиночка. Спасибо всем нашим слушателям.
Большое.
До новых
очень
встреч.
Приятно.